Радио «Свобода». Сергея Старчака выпустили из тюрьмы. Правительство России опровергает слухи о девальвации рубля. Светлана Бахмина просит президента Медведева о помиловании. Невеста убитого российского оппозиционера получила политическое убежище на Украине. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня был внезапно выпущен из тюрьмы под подписку о невыезде фигурант одного из самых громких уголовных дел последнего времени, бывший замминистра финансов России Сергей Старчак, который находился под стражей с 15 ноября прошлого года. Его обвиняют в хищении и мошенничестве в особо крупном размере. Некоторые эксперты полагают, что освобождение Старчака связано с нехваткой в российском правительстве компетентных специалистов в период финансового кризиса. Рассказывает Любовь Чижова.
Сергея Старчака задержали в ноябре прошлого года и обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Якобы он и еще ряд бизнесменов похищали бюджетные средства в рамках урегулирования алжирского долга. Речь идет о сумме, превышающей 43 миллиона долларов. В деле также фигурируют директор компании «Содексим» Виктор Захаров и председатель Совета директоров Межрегионального инвестиционного банка Вадим Волков. Российские СМИ не раз приводили мнение экспертов о том, что дело Старчака – это результат противостояния различных кремлевских сил. Вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин неоднократно заявлял, что верит в возвращение своего заместителя. Все действия Старчака, по мнению Кудрина, вписывались в его должностные обязанности. Публицист Юлия Латынина считает, что Сергея Старчака освободили не случайно. Это свидетельствует об усилении позиции Алексея Кудрина.
Прежде всего, в условиях финансового кризиса резко меняется роль и возрастает роль Алексея Леонидовича Кудрина, который все это время сохранял стабфонд и оборонял стабфонд от поползновений питерских силовиков. И сейчас, видимо, именно стабфонд примет на себя те функции, которые раньше исполняла прокуратура и ФСБ, то есть функции отъема и контроля частного бизнеса. Государство как кредитор заменит государство силовика. И в связи с этим растет роль Алексея Кудрина. Совершенно немыслимо, чтобы у такого нового финансового канцелярия правительства сидел в тюрьме зам, тем более, что господин Старчак один из самых профессиональных российских финансистов. И вот то, что он вышел, отражает на себе изменившееся соотношение между кремлевскими группировками.
То есть вы верите в то, что он вернется в Министерство финансов и продолжит работать?
Я уверена, что он продолжит работать. В каком качестве, посмотрим. Я думаю, что его услуги сейчас будут абсолютно незаменимы. Как по части преодоления кризиса, потому что это просто один из немногих людей, которые физически знают, что сейчас делать с балансами банков. Так и в стратегических целях, потому что я думаю, что, конечно, знания господина Старчака понадобятся для разработки финансовых оболочек сделок, при которых, скажем, крупные российские компании будут так или иначе получать кредиты в ВЭБе под залог своих акций.
Сергея Старчака обвиняли в хищении средств из федерального бюджета под предлогом затрат, понесенных компанией «Содексим». Что это за компания «Содексим»? Что за финансовые схемы были использованы? Причем Алексей Кудрин не раз говорил, что Старчак действовал в рамках своих полномочий.
Ну, компания «Содексим» — это абсолютно какие-то рога и копыта, которые, насколько я понимаю, выкупили часть долгов, которые они потом спаривали российскому бюджету. Сделка не была завершена. Те деньги, которыми «Содексим» заплатил за эти долги, насколько я понимаю, там платил не «Содексим», а какая-то другая фирма, они по определению не могли быть деньгами. В лучшем случае это были выбывки, в худшем случае это вообще была резная бумага. Но при этом вот та история, по которой посадили Старчака, сделка выглядела крайне неаппетитно, хотя, еще раз повторяю, что она не была завершена вообще, и она не могла быть завершена лично Старчаком, там требовалась куча всяких подписей. Но тот предлог, по которому посадили Старчака, судя по всему, вообще не имел никакого отношения там ни к этой сделке, ни к другой. А помимо того, что это была вот такая личная война между Кудрином и силовиками, еще следует добавить, что там была очень сильная провокация. Вся история должна была иметь целью убедить лично президента тогда еще Путина, в том, что Старчак нехороший человек. А поэтому, насколько я понимаю, история была такая, что жене Старчака предлагали очень задешево какую-то дачу на Рублевке, типа за миллион долларов, она стоит 5. И эти деньги были собраны дома, и их с торжеством отрыли, как вот доказательство крайней коррумпированности старчика. Знаете, котлеты отдельно, а мухи отдельно. История со сделкой – это отдельно, но вот там была такая история, которая ставит предполагать, что ее авторы просто не очень разбирались в финансовых документах, но зато очень хорошо разбирались в механизмах провокации.
Это было мнение публициста Юлии Латыниной. Теперь Сергей Старчак, давший подписку о невыезде и надлежащем поведении, должен будет знакомиться с материалами уголовного дела в Следственном комитете. Он уже не раз заявлял об абсурдности предъявленных ему обвинений и своей невиновности. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня чиновники страстно опровергали слухи о грядущей девальвации рубля, ссылались даже на то, что это грузинская пропаганда. Но если еще год назад Центральный банк скупал на российском валютном рынке по 1,5-2 миллиарда долларов в день, чтобы сдержать рост курса рубля, то теперь наоборот, он тратит почти столько же из своих резервов, чтобы сдержать его падение, говорит аналитик инвестиционной компании «Уникредит Атон» Рустам Баташев.
Сейчас Центральному банку приходится тратить свои золотовалютные резервы, чтобы поддержать курс рубля. Происходит это по двум причинам. Первая причина – это отток капитала из страны. Компании продают рублевые активы, покупают валютные активы. Плюс падающая нефть, то есть внешние поступления за счет экспорта нефти, они уменьшаются. Количество поступающих долларов в страну, оно уменьшается. Вот поэтому приходится поддерживать рубль. Соответственно, из этого там кто-то делает вывод очевидный, что если так будет продолжаться очень долгое время, то рубль может и не уйдет. Поэтому возникают слухи. Конечно, под собой они имеют какое-то основание, но я скажу, что запасов у Центробанка еще очень-очень много, и сдавать рубль так просто, я думаю, никто не собирается.
А доллар сегодня подорожал на 39 копеек. Как быть? Верить слухам о девальвации? Верить опровержениям? Вопрос экономическому обозревателю сайта News.ru.com Максиму Бланту.
Сегодня он подорожал на 39 копеек, вчера дешевел на 30 с лишним копеек, или сегодня упал евро. Я думаю, что слухи о девальвации действительно сильно преувеличены, никакой грузинской пропаганды, безусловно, в этом нет. Но население начало скупать доллары непонятно на чем, ну хотя понятно, на чем кризис, значит, надо покупать доллары. И некоторые банки тоже спекулятивно купили доллары. Вчера ЦБ провел интервенции, которые были призваны сбить накал на валютном рынке, успокоить спекулянтов и показать им, что прибыль получить на росте доллара получится. Если получится, то не у всех. И, скорее всего, не получится. Если брать общеэкономическую ситуацию, то, наверное, ослабление рубля некоторое, не сильное, оно возможно. И все же я бы не стал говорить о какой-то девальвации рубля, потому что в природе просто не существует достаточного количества рублей, чтобы купить все те золотовалютные резервы, которые есть у ЦБ. Единственный способ выиграть у ЦБ эти резервы, это если Центральный банк будет кредитовать российские банки, а они на рубли, полученные от ЦБ, будут покупать доллары. Но это не так уж и возможно, поскольку Центральный банк кредитует через Сбер, ВТБ и Газпромбанк, прочие банки, и с ними-то уж он может договориться, и эти банки не будут играть против Центрального банка, против такого мощного игрока. Вообще говорить о том, что в России есть валютный рынок, это небольшая натяжка, потому что это нам назвать нельзя. Центральный банк, по большому счету, в состоянии установить любой валютный курс, который его устраивает. От 15 до 50 рублей за доллар может сделать, и никто ему противостоять будет не в силе. Поэтому все эти заявления Минфина, ЦБ и прочих официальных лиц о том, что девальвации не будет, я бы к ним прислушивался на месте тех, кто пытается играть на росте доллара или ослабление рубля.
Как вы уже сказали, обыватели спешат перевести свои рублевые сбережения в доллары, и некоторые эксперты, в том числе и в эфире нашего радио, прямо советуют избавляться от рублей. Вы этого не советуете?
Нет, я этого не советую.
Скажите, Максим, то, что Сергея Старчака выпустили на свободу именно сейчас, на ваш взгляд, случайность или, как тоже некоторые говорят, решили, что без него с кризисом правительство бороться не в состоянии и снова призовет его на какой-то пост?
Я думаю, что его нужно было отпускать гораздо раньше, с одной стороны. С другой стороны, я не стал бы переоценивать роль Сергея Старчака в деле борьбы с кризисом. Он занимался внешними отношениями российского Минфина, в частности, урегулированием по кредитам, которые выдавала Россия тем или иным странам, там, арабским странам и так далее. Я не думаю, что вот это это сейчас настолько насущный и острый вопрос для российской экономики, чтобы он как-то повлиял на следствие по делу. Безусловно, это позитивный сигнал, который будет и был воспринят рынком, но переоценивать его не стоит. Если бы отпустили Михаила Ходорковского, это был бы действительно позитивный сигнал, который бы гораздо сильнее повлиял на российский фондовый рынок, на отношения инвесторов. А ну, Сергей Строчак, да, один из заместителей министра Кудрина, ну, разве что это несколько укрепляет авторитет Кудрина, поскольку до этого он был как бы заложником той ситуации, при которой один из его заместителей находится под следствием. Но следствие-то против Строчака никто не прекращал, и обвинения никто не снял. Поэтому я не стал бы переоценивать вот этого факта, что и Строчака выпустили под подписку о невыезде.
Считает экономический обозреватель сайта News.ru.com Максим Блант. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В сентябре отток вкладов населения из российских банков составил приблизительно 3% от их общего объема. Россияне взяли с депозитов более 180 миллиардов рублей. Сможет ли правительство справиться с последствиями кризиса? Этот вопрос задавал экспертам корреспондент «Свободы» Марк Крутов.
Премьер-министр Владимир Путин вчера вечером объявил об очередном укреплении за счет бюджетных средств системы страхования вкладов. А указом Дмитрия Медведева был создан Совет при президенте по развитию финансового рынка. Секретарем Совета утвержден Владимир Миловидов, руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам. Той самой, что своими распоряжениями приостанавливает и возобновляет торги на российских фондовых биржах. И именно Миловидов в интервью газете «Ведомости» в понедельник прямым текстом заявил, что никто из российских чиновников, включая его самого, не имеет достаточного опыта действий в ситуации кризиса, подобного нынешнему. Создание Совета по развитию финансового рынка – это не столько попытка властей отреагировать на кризис, сколько стремление извлечь из него выгоду, считают эксперты. Возможно ли это в принципе? Учредить такой орган планировалось еще до активной фазы мирового финансового кризиса. Российское руководство неоднократно заявляло о намерении сделать Москву одним из мировых финансовых центров. Это, в частности, было и одним из пунктов предвыборной программы тогда еще кандидата в президенты Дмитрия Медведева. Теперь же ситуация как на мировых, так и на российских рынках существенно изменилась. Чем будет заниматься Совет по развитию финансового рынка в новых условиях? Станет ли он еще одним инструментом по борьбе с катастрофическим удешевлением акций некоторых российских компаний? Или с его помощью государство сможет обратить в свою пользу ситуацию на мировом рынке? Об этом я спросил профессора Евгения Ясина.
Кризис нынешний имеет временное, приходящее значение. Он, безусловно, приведет к определенным изменениям в российской экономике. И многие ее параметры будут дальше меняться несколько иначе, чем до сих пор. Но я не думаю, что это повлияло бы на существование такого института, как фондовый рынок. Это исключено. А раз так, то возникают вопросы, так сказать, его функционирования, создания соответствующей инфраструктуры и так далее и тому подобное. В тех предложениях, которые были по созданию в Москве международного финансового центра, было несколько разумных мыслей, которые как раз заключаются в том, чтобы подогнать эту инфраструктуру, сделать условия торговли здесь не хуже, чем на других площадках. Ну и это надо сделать, почему нет? Это не повредит. Другое дело, что к этому надо добавить привлекательный климат, такое дружественное отношение к инвесторам. Вот это проблема для нас, потому что каждый раз у нас по отношению к инвесторам возникают какие-то политические требования или не напрямую, так косвенно задаются такие политические требования. Ну вот с этим трудно что-то сделать. Или же нравы у нас такие разгульные.
Еще один вопрос, который волнует многих экспертов в эти дни и напрямую касается всех жителей России. Появятся ли в результате кризиса в стране новые монополии, что может привести к росту цен на целый ряд продуктов и услуг? Вот что думает о вероятности такого развития событий еще один наш эксперт, директор Центра изучения элит Института социологии Российской академии наук Ольга Крыштановская.
Я думаю, что государство выиграет в результате этого кризиса, и государство будет самым большим победителем. Это государство имеет ресурсы, финансовые ресурсы для спасения тех компаний, которые она захочет. И прежде всего это будут компании, крупные компании с государственным участием и также дружественные Кремлю компании. Вот я думаю, что у них есть шансы выйти из финансового кризиса в плюсе. Они, возможно, приобретут другие компании, может быть, даже станут монополистами в каких-то сферах. Мне кажется, что это очень хорошее время для того, чтобы наказать тех, которые, как в Кремле говорят, взорвались, ведут себя слишком самонадеянно, не очень послушно, может быть.
Говорила директор Центра изучения элит Института социологии Российской академии наук Ольга Краштановская. Евгений Ясин комментирует такой сценарий последствий финансового кризиса.
Ну, в принципе, могут. Это возможно. Если у вас возникает ситуация, когда государство дает деньги и как бы становится совладельцем многих компаний, а потом оно вознамерится продавать, то у него, конечно, будет соблазн продавать своим. И соответствующие лоббисты будут крутиться возле правительства со страшной силой. Единственное, что меня оставляет оптимистом, это то, что можно еще и перепродавать. Я не знаю, с этим, по-моему, ничего сделать нельзя. Остановить развитие событий можно только посредством разъяснения вреда такой линии.
О возможном появлении в России новых монополий, как об одном из последствий финансового кризиса, говорил ректор Высшей школы экономики Евгений Ясин.
С экспертами беседовал Марк Крутов. Одной из жертв нынешнего кризиса стал Олег Дерипаска, который, по некоторым подсчетам, только за последний месяц потерял 16 миллиардов долларов. Британская пресса тем временем обвиняет бывшего комиссара по торговле Европейской комиссии и нынешнего министра торговли британского правительства Питера Мандельсона в коррупционных связях с Дерипаской, а консервативную партию в стремлении незаконно получить от него значительный денежный взнос в партийный фонд. Слово корреспонденту «Свободы» в Лондоне Наталье Голицыной.
Скандал начался вскоре после того, как британский политический истеблишмент был шокирован решением британского премьер-министра предоставить пост министра торговли и бизнеса комиссару Еврокомиссии по торговле и видному члену лейбористской партии Питеру Мандельсону, который известен как давний критик и противник самого Гордона Брауна. Мандельсон уже занимал министерский пост в кабинете Тони Блэра и дважды вынужден был уходить в отставку в связи с обвинениями в использовании служебного положения в личных целях. Неделю назад Sunday Times обвинила Мандельсона в том, что, будучи комиссаром по торговле Еврокомиссии, он после встречи с российским алюминиевым королем Олегом Дерипаской на его яхте снизил европейские налоги на импорт алюминия, что принесло российскому олигарху дополнительную прибыль в 50 миллионов фунтов в год. Газета писала, что встреча Мандельсона и Дерипаски этим летом на роскошной яхте российского миллиардера на острове Корфу была лишь последней в серии встреч британского министра и российского бизнесмена. До этого они встречались на протяжении 3 лет. В 2005 году вместе обедали в московском ресторане, виделись они и в 2006 и 2007 годах. На яхту к Дерипаске Мандельсон попал по приглашению друга российского олигарха Натаниэла Ротшильда, который одновременно пригласил туда своего соученика по Оксфорду, видного деятеля партии Тори и министра финансов теневого кабинета Джорджа Осборна. Раздраженный нападками прессы на присутствие своих друзей на яхте Дерипаски, Ротшильд опубликовал в сегодняшнем выпуске газеты «Таймс» письмо, в котором утверждает, что Осборн, в свою очередь, пригласил на яхту Эндрю Фелдмана, человека, занимающегося сбором средств в фонд консервативной партии и который якобы намеревался получить от Дерипаски взнос в партийную кассу в размере 50 тысяч фунтов. По словам Ротшильда, предполагалось, что этот взнос, чтобы обойти закон, запрещающий незарегистрированным в британском электоральном регистре лицам делать взносы в фонды политических партий, будет сделан от имени принадлежащей Дерипаске британской компании. Сам российский олигарх при этом разговоре не присутствовал. Во вторник Джордж Осборн категорически отмел эти утверждения Ротшильда. В заявлении консервативной партии также говорится, что взнос в партийный фонд никогда не обсуждался с Олегом Дерипаской. Однако британская пресса настаивает, что нет дыма без огня, и требует расследования как деятельности Мандельсона, так и связи Дерипаски с партией Тори. Почему же непотопляемый политик Мандельсон, о неприязненных отношениях которого с Гордоном Брауном хорошо известно, вновь оказался министром британского правительства? Политический редактор Лондонской Таймс Майкл Биннин в интервью «Радио Свобода» дает этому такое объяснение.
Well, he represents the close Видите ли, у Мандельсона близкие отношения с Тони Блэром. Он всегда был в оппозиции к Брауну и представляет блэристское крыло лейбористской партии. Находясь в оппозиции к Гордону Брауну, он играет подрывную роль. Но когда он стал членом правительства Брауна, то возникает впечатление, что он способствует единству партии, которая сейчас расколота по вопросу о руководящей роли самого Брауна.
Что же дурного в том, что Мандельсон встречается частным образом с Олегом Дерипаской?
В этом нет ничего предосудительного. У Мандельсона есть все основания быть в хороших отношениях с одним из ведущих российских бизнесменов. Проблема заключается в том, что Мандельсон отрицает, что хорошо знаком с ним. Он отрицает, что находился на яхте Дерипаски этим летом и всячески старается дистанцироваться от российского олигарха. И причиной этого может быть просматривающийся здесь конфликт интересов. Подозрение, что деятельность лорда Мандельсона на посту комиссара Еврокомиссии способствовала обогащению Дерипаски.
Каковы возможные последствия этого скандала для ведущих британских политических партий?
Потенциально это серьезный удар по обеим партиям, однако по различным причинам. Если правда, что лорд Мандельсон на посту комиссара Еврокомиссии принимал решение о снижении налога на импорт алюминия в результате своих встреч и разговоров с Олегом Дерипаской, то это бесспорно будет считаться преступным деянием. И ему придется отвечать на вопросы о своей прошлой деятельности, что стало бы крайне неприятным делом для члена правительства. Если же выяснится, что министр финансов теневого кабинета Джордж Осборн незаконно пытался получить от Олега Дерипаски взнос в партийную кассу, то это стало бы крайне неприятным ударом по консервативной партии. И результатом, если обвинения подтвердятся, могла бы стать отставка обоих замешанных в скандале персонажей. Однако оба они категорически отвергают эти обвинения. И пока что нет никаких доказательств того, что они совершили что-либо противозаконное.
Почему, на ваш взгляд, молчит сам Олег Дерипаска? Он мог бы пролить свет на эту историю.
Он обычно редко делает публичные заявления. Сейчас он серьезно обеспокоен своим финансовым положением. Глобальный финансовый кризис унес значительную часть его состояния. Дерипаска даже ничего не говорит, намерен ли он воспользоваться финансовой помощью собственного правительства для выплаты в ближайшее время своих немалых долгов. Думаю, что сейчас он озабочен более серьезными проблемами.
Говорил политический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Светлана Бахмина просит президента о помиловании, а невеста Юрия Червочкина получила политическое убежище на Украине. Об этом после сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Дагестане в результате двух вооруженных нападений во вторник погибли 6 сотрудников милиции и еще 9 ранены. В Нижнем Тагиле при взрыве в подвале 5-этажного жилого дома погиб человек. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на ГУВД Свердловской области, сработало самодельное оболочное взрывное устройство. Мощность взрыва составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Заместитель министра финансов России Сергей Старчак освобожден под подписку о невыезде. Такое решение принял сегодня Следственный комитет при прокуратуре России, поскольку расследование завершено и обвиняемый не сможет повлиять на результаты следствия. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина подала прошение о помиловании президенту России Дмитрию Медведеву. Ранее письмо президенту с просьбой помиловать Бахмину направил ряд членов Общественной палаты России. В России появится новая авиакомпания под рабочим названием «Авиалинии России». Как сообщил сегодня журналистам мэр Москвы Юрий Лужков, она создается на базе авиаальянса Air Union и компании московского правительства «Атлантсоюз». Контрольный пакет акций новой компании будет принадлежать государственной корпорации «Ростехнологии». Россия выделит Белоруссии кредит в 2 миллиарда долларов. Как заявил журналистам вице-премьер России, министр финансов Алексей Кудрин, кредит будет стабилизационным. Дмитрий Медведев, находясь с визитом в Ереване, предложил провести в Москве прямые переговоры между лидерами Армении и Азербайджана по поводу Нагорного Карабаха. Украинский премьер Юлия Тимошенко призывает немедленно принять пакет антикризисных законов. Президент США Джордж Буш заявил, что усилия правительства по борьбе с финансовым кризисом начинают приносить плоды. В Таиланде суд признал бывшего премьер-министра страны виновным в коррупции.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, приговоренная к 6,5 годам лишения свободы, сегодня подала прошение о помиловании на имя президента. Суды, несмотря на положительные характеристики администрации колонии, дважды отказывали Бахминой в условно-досрочном освобождении, на которое она претендовала, поскольку отбыла в заключении более половины назначенного судом срока. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Трощешникова.
В своем прошении о помиловании Светлана Бахмина пишет: «Я впервые судима, положительно характеризуюсь по месту прежнего жительства и работы, а также администрации колонии. Имею поощрение за добросовестный труд и участие в общественной жизни колонии». Одним из таких поощрений был отпуск домой, где Светлану ждут муж и два маленьких сына. Сейчас Светлана Бахмина беременна, и по прогнозу врачей она должна родить уже в декабре. По ее словам, рождение ребенка в неволе не может не отразиться на его жизни и состоянии здоровья. Помилование – это последняя надежда. В условно-досрочном освобождении суд отказал дважды. Основным условием помилования считается раскаяние просителя, и Бахмина, которая ранее отрицала свою вину, теперь раскаивается, говорит адвокат Светланы Бахминой Роман Головкин.
Для нас, как бы для Светланы, это уже, в принципе, достаточно давно совершившийся факт, что она вину признала. У нас просто с мая месяца уже идет процесс по условно-досрочному освобождению, и уже на той стадии, когда готовились документы к этому, уже там Светлана в своем ходатайстве об УДО писала о том, что она вину свою признает и содеянным раскаивается. В этом ходатайстве мы как специально на этом просто не останавливались, но поскольку для Светы это уже как пройденный этап, то есть поэтому она на нем внимание особенно не заостряла уже даже специально.
Прошение о помиловании, написанное Светланой Бахминой, должно пройти сложную бюрократическую процедуру, прежде чем попадет на стол президента, если вообще попадет. Литератор Мариэтта Чудакова участвовала в первой, ее еще называют Ельцинской, комиссии по помилованию. По ее словам, с тех пор, как Владимир Путин в 2002 году расформировал эту комиссию, отдав вопросы о помиловании на откуп губернаторам, точнее созданным при них комиссиям, помилование в России практически перестало применяться. В прошлом году, например, президент Путин не помиловал ни одного человека.
Если сравнить с тем, что наша комиссия снижала наказание 10-12 тысячам нередко людей в год, и это играло огромную воспитательную роль, о чем рассказывали нам начальники колонии, как они выстраивали всю колонию и объявляли указ президента, и говорили: вот вам, как говорится, всем наука, старайтесь и вы вести себя положительно, и вы будете помилованы. Вот сейчас этого ничего нет, и, конечно, эти комиссии превратились в совершенно бюрократический, бессмысленный аппарат. Боюсь, если не найдется активных, порядочных людей в этой комиссии в Мордовской, которые будут во что бы то ни стало добиваться, чтобы как можно быстрее прошение дошло до президента, если они не будут этого добиваться, то все это погрязнет.
Впрочем, по мнению Мариэтты Чудаковой, вопрос о помиловании Светланы Бахминой может решиться и в обход бюрократической процедуры, на которую уйдет несколько месяцев. Главное – желание президента. Если Дмитрий Медведев захочет проявить милосердие, то ребенок Светланы Бахминой может родиться уже на свободе.
В Конституции нашей есть статья, состоящая из 4 слов. Президент России осуществляет помилование. И все, там никаких ограничений, каким образом он это делает, откуда он узнает о тех, кто нуждается в помиловании, никаких специальных ограничений нет. А, как известно, Конституция – закон прямого действия. Так что ничего не стоит Дмитрию Анатольевичу просто взять и издать указ о помиловании матери 2 детей, ожидающей 3-го.
А с вашей точки зрения, насколько велика вероятность того, что все-таки такой указ будет издан?
Ну, я знаю только о прошлом, Дмитрий Анатольевич. Я знаю довольно много очень порядочных людей, отзывалось о нем, о его прошлом, о его юности, молодости очень говорили о нем как об очень порядочном человеке. Хочется надеяться, что нечто заложенное семьей и жизнью осталось в нем и сыграет свою роль. Я не теряю на это надежды.
Светлана Бахмина свое прошение о помиловании подала на 2 недели позже, чем в интернете появилось письмо в ее поддержку. На сегодняшний день под этим письмом на имя президента Медведева уже подписалось более 53 тысяч человек. Говорит один из инициаторов акции по сбору подписей в поддержку Бахминой Сергей Золотухин.
Вот за эти 2 недели, которые прошли с момента открытия сайта, мое отношение к происходящему, в общем-то, в корне изменилось. Если для начала это был там еще один проект, какая-то игрушка, возможно, то сейчас для меня это более серьезно. И мне очень приятно, что люди, в принципе, заходят на сайт и оставляют свои подписи. И еще более мне приятно то, что люди стараются как-то помочь. Делают нечто большее, чем от них требуется.
Говоря о помощи и поддержке, Сергей Золотухин имеет в виду людей, которые готовят переводы для интернационального сайта людей, оплативших размещение баннера сайта Бахмина.ру на Гугле. Сам Сергей с Бахминой не знаком, и ее историю он узнал из статьи, опубликованной в интернет-издании «Избранное.ру». Он признается, что поддержка Светланы Бахминой не имеет ничего общего с его политическими пристрастиями. В этом деле для него вообще нет политики.
Самым первым ответом, когда я разослал друзьям ссылку, был ответ насчет того, что мы готовим отчет о количестве койко-местах в будущих лагерях. Нашлись люди, которые это подписали, но я думаю, что моих знакомых это волнует постольку, поскольку здесь есть человеческие вопросы, не политические. Все-таки, когда я думаю о Светлане, я в ней в первую очередь вижу человека, которому по разным причинам, неважно, я даже не пытался разобраться, не повезло, очень здорово. Виновна она или нет, для меня совершенно это не имеет никакого значения. Поэтому какого-то политического оттенка в моей жизни все это не получило совершенно.
В ближайшие дни текст обращения и подписи, собранные в интернете, будут переданы в администрацию президента. В распечатанном виде они выглядят довольно впечатляюще, около 1000 страниц, говорит главный редактор «Избранного.ру» Людмила Телень.
Я думаю, что для президента, для любого президента страны, имеет смысл количество людей, которые его просят пойти на тот или иной поступок. Да, в данном случае людей много. Проигнорировать такое количество людей нельзя. Представьте себе сегодня в России митинг, который соберет 50 тысяч человек. Такое невозможно представить. Понятно, что для того, чтобы поставить подпись, не надо куда-то идти, это проще, да? Но я считаю, что это много.
Теперь организаторы сбора подписей о помиловании Светланы Бахминой намерены использовать свой опыт для разработки сайта поддержки гражданских инициатив, говорит Людмила Телень.
Эта программа дает возможность собирать подписи на самом деле под любой гражданской инициативой, под любым письмом. Вот в Штатах есть такой сайт, который называется petitia.com. Там люди сами собирают подписи под разными письмами. Конечно, там активность в разы больше, чем у нас. Вот сейчас они собирают подписи под письмом, извините, в защиту белых медведей, и собрали уже 160 тысяч подписей. Мы не гражданскому обществу много лет, а мы только начинаем. И я считаю, что начинаем мы правильно.
Ну, а сбор подписей под обращением о помиловании Светланы Бахминой продолжится до тех пор, пока не станет известно о решении президента. Правда, сейчас никаких известий из Кремля на этот счет нет. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Способно ли общественное мнение склонить чашу весов в пользу помилования Светланы Бахминой? Об этом говорим с инициатором сбора подписей в защиту опальных сотрудников ЮКОСа, независимым журналистом Зоей Световой. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня стало известно о том, что Украина предоставила статус беженца лидеру тульских национал-большевиков Анне Плосконосовой, невесте убитого в конце 2007 года нацбола Юрия Червочкина. Слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
Студентка Анна Плосконосова попросила убежище на Украине 8 месяцев назад. 7 декабря прошлого года ее задержали в Туле за распространение оппозиционной газеты. Однако стражи порядка заявили, что Плосконосова избила одного из милиционеров. По этому обвинению ей грозило до 5 лет лишения свободы. Плосконосова – третий представитель запрещенной в России национал-большевистской партии, получивший статус беженца на Украине. Ранее аналогичный статус получили и еще двое россиян, ее однопартийцы Михаил Ганган и Ольга Кудрина. Условный срок на родине Ольге дали более 2 лет назад за то, что несколько часов провисела в окне гостиницы «Россия» с транспарантом «Путин, уйди сам». За 5 дней до оглашения приговора Кудрина уехала в Винницу. В этот же украинский город перебрался в конце минувшего года и Михаил Ганган. Он бежал из России, опасаясь получить там срок за организацию и участие в уличных акциях оппозиции. Местом жительства избрала Винницу и Анна Плосконосова. Слово украинскому правозащитнику Евгению Захарову.
На мой взгляд, эти люди, представители этой партии, они являются типичными конвенционными беженцами. Они не могут вернуться в Россию, поскольку их убеждения таковы, что они входят в конфликт с существующей российской властью и преследуются часто. Это типичные политические дела, типичные политические преследования. Хоть у меня не вызывает никакой симпатии их взгляды, этих людей, их воззрения. Между прочим, к украинскому государству не относятся, я бы не сказал, что с уважением.
Одну из своих акций в августе 1999 года национал-большевики провели в Севастополе. В День независимости Украины они разбрасывали листовки антиукраинского содержания и развешивали на государственных учреждениях российские флаги.
Но тем не менее, согласно Конвенции о правах беженцев, Украина им предоставила статус. Нужно соблюдать права человека, а не руководствоваться политической целесообразностью.
Считает правозащитник Евгений Захаров. По данным Украинского госкомитета по делам национальности и религии, за последние 2 года из почти 2000 просителей статуса беженца, среди которых немало россиян, получили его немногим более 30 человек. Причина – сложная процедура подачи документов и необходимость предоставить веские доказательства преследования на родине из-за политических убеждений. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы, 21 октября, итоговый выпуск. Нидерландское министерство иностранных дел опубликовало результаты собственного экспертного расследования смерти оператора телекомпании РТЛ голландца Стана Сторемонса, который погиб в городе Горе 12 августа, когда освещал российско-грузинский конфликт. Нидерландская сторона предоставила доказательство, что Сторемонс погиб от кассетной бомбы российского производства, рассказывает корреспондент «Свободы» в Нидерландах Софья Корниенко.
Комиссию по расследованию обстоятельств смерти голландского телеоператора Стана Сторемонса в городе Горе возглавляли бывший посол Нидерландов в ряде стран Адриан Якобовец де Сехет и бывший командир Нидерландской королевской жандармерии Минза Беувинг. Расследование выполнялось по заданию министра иностранных дел Нидерландов Максима Верхахена после того, как ни Грузия, ни Россия не предоставили достаточной информации о случившемся. О том, что Стан Сторемонс погиб от российской кассетной бомбы, впервые заявила международная неправительство. Организация Human Rights Watch, которая в августе провела собственное расследование. Тогда российская сторона эти обвинения отвергла. В интервью нидерландской телекомпании NOS министр Верхахен сказал, что объективно об ответственности российской стороны в гибели Сторемонса можно говорить лишь теперь. Раньше у нас не было доказательств, поступали различные сообщения, поэтому необходимо было провести расследование с участием опытных дипломатов и военных экспертов. Теперь же мы окончательно убедились в том, что Стан Сторемонс и еще 4 человека из гражданского населения города Горе стали жертвами кассетной бомбы. Мы также окончательно убедились в том, что кассетные бомбы такого типа имеются только в арсенале российской армии и никакой другой. Теперь нам доподлинно известно, что российская сторона применила кассетную бомбу в городе Горе, в то время как в городе уже не оставалось грузинских военных. Министр Верхахин подчеркнул, что речь не идет о предумышленном убийстве Сторемонса. Это удручающая ситуация, когда журналист погибает в результате операции, которую он приехал освещать. Мы знаем, при каких обстоятельствах Стан Сторемонс погиб. Однако у нас нет ни одной улики в пользу того, что это было умышленное нападение на съемочную бригаду. Единственное, что нам удалось установить, это то, что он стал жертвой русской кассетной бомбы. Члены Нидерландской комиссии в ходе расследования опросили свидетелей, сотрудников международных международных организаций, военных экспертов и представителей грузинской и российской армии. Они также изучили технические, судебно-медицинские и фотоматериалы. Комиссия пришла к выводу, что погибшие на центральной площади Гори 12 августа стали жертвами российской ракеты СС-26. Максим Верхахин.
Мы ook boos en verdrietig dat Stoijmans en vier andere onschuldige burgers.
Тот факт, что от этой ракеты погиб Стоijmans и 4 человека из мирного населения, вызывает у нас гнев и глубокую печаль. Мы считаем неприемлемым использование кассетного оружия в таких обстоятельствах. Нидерланды, в принципе, выступают за полный запрет на использование кассетного оружия. Россия не участвует в этом международном соглашении о запрете кассетных бомб. Однако мы предлагаем добиться от России политического заявления в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, о том, что российские военные больше не применят кассетного оружия против мирного населения. Разумеется, мы будем предлагать России присоединиться к соглашению, которая обязует полностью прекратить использование кассетного оружия и убрать его из своего арсенала. Однако шансы, что российская сторона на это пойдет, ничтожно малы. Совсем другое дело добиться в рамках ОБСЕ, которая напрямую занимается вопросами разоружения и в которой Россия состоит, чтобы подобное использование кассетного оружия имело для нарушителя последствия и никогда не повторялось. Россия должна взять на себя обязательство не применять кассетное оружие в том случае, если его целью не является военный объект.
Dat als er geen militair doel mee gediend kan zijn, dat je dan clustermunitie niet in kunt zetten.
Министр Верхахин назвал результаты расследования чрезвычайно серьезными, о чем и сообщил российской стороне. Мы незамедлительно сообщили о результатах нашего расследования российским властям. Реакции от российской стороны пока не последовало, потому что им нужно время на изучение наших материалов. Однако мы также донесли до российского руководства то, что мы возмущены применением кассетного оружия в обстоятельствах, когда для этого не было никакого оправдания. Иными словами, мы довели до сведения российского руководства, что мы в высшей степени осуждаем этот шаг и ожидаем официального ответа от российской стороны. В скором будущем состоятся мои переговоры с коллегой Кириллом Лавровым, и дело Стоijmans, несомненно, будет одним из вопросов в повестке дня. Юридические шаги против российского руководства намерено предпринять руководство телекомпании РТЛ, где работал Стоijmans, говорит Питер Кляйн, редактор телекомпании.
Это очень важно, что schuldvraag не beantwoord.
Для нас очень важно, что найден ответ на вопрос о том, кто виновен в смерти Стана. Это очень важно для Марио Ляйн, супруги Стана, для его коллег. Теперь мы должны решить, какие шаги предпринять. Мы намерены обратиться с иском против российского руководства в судебные инстанции, так как российское руководство ответственно за малодушный обстрел площади в городе, где не осталось ни одного военного. Кассетным оружием называются бомбы, гранаты или ракеты, начиненные более мелкими бомбами, которых в одной ракете может быть до 200. Многие из этих маленьких бомб не взрываются сразу, что делает их особенно опасными для мирного населения, в том числе детей. В начале этого года более 100 стран подписали соглашение, обязуясь полностью прекратить производство и применение кассетных бомб. Однако несколько крупных стран, в том числе Россия, США, Израиль, Индия, Пакистан и Китай, отказались принять участие в соглашении. Под давлением международных организаций Грузия признала, что использовала кассетное оружие во время августовского конфликта. Россия до сих пор отвергает обвинения. Стану Стоijmansу было 39 лет. У него остались жена и двое детей. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» завершает рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня в Праге прошли пышные похороны предпринимателя Вацлава Кочки-младшего, убитого в ресторане «Монарх» 12 октября. Хотя Кочка не занимался политикой, его убийство вызвало политический резонанс. Почему? Вопрос нашему обозревателю Ефиму Фиштейну.
Дело в том, что наследник династии Кочка – это семья традиционных устроителей ярмарочных балаганов еще времен Первой Республики. Этот наследник династии был убит выстрелом в упор прямо на презентации книги нынешнего лидера социал-демократической оппозиции Ержипа Роубека. В этом заключается как бы политический размер скандала. Но дело в том, что вся семья с явно мафианскими связями, уходящими корнями вовлечениями в преступный мир, в организованную преступность, в том числе, как многие утверждают, и со связями в России. Эта семья упоминалась по имени прямо в докладе специального отдела по борьбе с организованной преступностью чешской полиции еще 2 года назад. Тогда распространение этого доклада в период, когда у власти находилось социал-демократическое правительство, произвело эффект разорвавшейся бомбы и много способствовало тому, что социал-демократия на выборах проиграла. С самого начала Иржи Поробок и его социал-демократическая партия утверждали, что доклад лживый и никаких связей фактически с преступным миром они не поддерживают. Поэтому это убийство выявило как бы новые аспекты прорастания, как сейчас говорят, организованной преступности в высшие эшелоны власти, а социал-демократия остается партией близкой к власти, она поочередно занимает места премьер-министров, и поэтому она как бы, эта ситуация, это убийство как бы подчеркнуло важность того полузабытого сегодня доклада, поставленного социал-демократами под сомнение, и как бы вновь его актуализировало. В этом особенной ситуации, поскольку и убийца сам тоже человек из полусвета, так сказать, приближенный с одной стороны к руководству социал-демократии, а с другой имеющий тесные связи с миром организованной преступности. И этот убийца также упоминается в докладе, который 2 года назад произвел фурор, повторяю, доклад отдела по борьбе с организованной преступностью.
А что делали Вацлав Кочка и его убийца на презентации книги Поробока?
Они близкие друзья лидера социал-демократической оппозиции. Более того, и Вацлав Кочка старший, то есть отец и основатель династии, и его сын, наследник этой ярмарочной империи, они члены социал-демократии и люди действительно приближенные, судя по всему, финансовые спонсоры социал-демократии. Собственно говоря, убийца по фамилии Дюречка это открыто признавал, Вацлав Кочка это признавал, может быть, менее открыто. Тем не менее, его можно было видеть, и журналисты охотно фотографировали, снимали его в компании с Ежи Поробоком на всех вечеринках, которые тот устраивал. Не случайно, что и того, и другого пригласили на эту презентацию в преддверии выборов. Она должна была стать, так сказать, гвоздем программы социал-демократии в преддверии выборов. И вот произошла такая некрасивая история. Сейчас Вацлава Кочку похоронили. На похоронах присутствовало довольно много различных, я бы сказал, преступных авторитетов, что весьма напоминало аналогичные картинки из России.
А что известно о мотивах убийства?
Мотивы убийства столь же странны. На презентации книги лидера вполне респектабельной партии, повторяю, приходят представители преступного мира или, может быть, полусвета с пистолетом в кармане, заряженным боевыми патронами и с миллионами крон в кармане. Судя по тому, что говорят свидетели, 2 мафиози поспорили, у кого больше наличность прямо в бумажнике. Попытались подсчитать, один утверждал, что у него больше миллиона в кармане. Вот так случайно просто на этой вечеринке. Другая сторона, убийца утверждает, что при этом Вацлав Кочка-младший оскорбил его девушку, вроде бы даже слегка заехал ему по морде, и тот, пытаясь защитить свою возлюбленную, выстрелил в него. Это версия самого убийцы. Сторона потерпевшего утверждает, что Вацлав Кочка что-то, может быть, ему сказал оскорбительное, а может быть, просто действительно поспорили из-за денег. Это типичная купеческая выходка, у кого больше наличности сейчас. И в результате произошло убийство в ситуации, когда этого наверняка организаторы презентации никак не могли ожидать. Но это чешская общество восприняло именно как доказательство того, что порочащие связи такого рода просто недостойны политической элиты страны, и они не должны, по идее, вообще иметь места.
Ефим Фиштейн об убийстве Вацлава Кочки. Свидетель этого преступления, предприниматель Вратислав Шлайер, сидевший в ресторане за одним столиком с семейством Кочка, рассказал сегодня репортерам.
Властный акт.
Самого выстрела я не видел, так как в тот момент, когда Вацлав Кочка склонился к Дюречко и стал ему что-то шептать на ухо, я отвернулся, чтобы не решили, что я подслушиваю. Я вступил в оживленный разговор со своей спутницей, и лишь после того, как раздались выстрелы, я снова повернулся лицом к ним. Вацлав Кочка к тому времени уже лежал на полу, на груди у него сквозь рубашку проступали 2 кровавых пятна. Самого Дюречко я не видел ни в момент стрельбы, ни сразу после нее. Мне и в голову голову не пришло, что все происходит взаправду. Я был уверен, что присутствую при какой-то игре, что это пейнтбол. Я решил было, что у Дюречка случился припадок белой горячки или пьяного безумия. Я был поражен, когда в газетах на другой день прочитал, что в крови у него обнаружили всего лишь 1,2 промилле алкоголя, что соответствует 2-3 выпитым кружкам пива. Что же касается версии о том, что Вацлав Кочка первым нанес ему удар по лицу, то ничего подобного я не заметил. Если бы драка действительно случилась, я бы оглянулся на дерущихся гораздо раньше. Отец убитого был в полном шоке и не мог выдавить из себя ни звука. Убийца выстрелил в его сына 3 раза. 4-я пуля застряла в стволе. В противном случае он мог бы в припадке бешенства перестрелять всех присутствующих.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Среди тем выпуска 90 лет со дня рождения Аркадия Галича, первичные и дегуманизирующие в музыке 20 века размышления Бориса Парамонова, воспоминания Праноса Моркуса о Венедикте Ерофееве, новые музыкальные записи. Оставайтесь на волне свободы.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следователь Гарсон приказал досмотреть эти вещи и произвести...
Серьезные финансовые трудности неблагоприятно отразились...
Нецелесообразной назвал инициативу Юлии Тимошенко...
Резко повышение цен на керосин явилось одной из причин...
Среди подсудимых бывшие армейские чиновники, главный редактор...
Против назначения нового губернатора выступили только местные...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждение и свободу исповедовать свою религию или убеждение как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Слушайте «Радио Свобода».
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 и в 3:00, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».